Я рада приветствовать всех настроенных на радио Ватан в программу «Мужчина и женщина. Тайны двух миров». Все люди, наверняка и сильный пол, и прекрасная половина человечества, хотят примерно одного и того же, чтобы поняли. Но все же, наверное, все-таки понять другого не так легко. Это наверняка связано, как уже всем известно, связано это с различиями в психологии. Об этом говорят и наши эксперты, специалисты в этой области. Различия психологии мужчины и женщины. Все наши программы, они были именно посвящены темам, взаимоотношениям, как в семье, так и вообще в целом изучение психологии мужчины и женщины. И сегодняшняя наша программа, может быть, она немного будет отличаться. Наша сегодняшняя программа, она посвящена именно вопросам слушателей. Накопилось очень много, и, может быть, именно вот ваши вопросы, они как-то, может быть, даже и диктуют тему. Поэтому в следующей нашей программе, может быть, возьмем одну из вопросов, соответственно, уделим этому отдельные эфиры и сделаем ее уже тематической. Поэтому мне бы хотелось в первую очередь поприветствовать наших уважаемых гостей, которые помогают нам в этой сложной науке распознать, узнать, изучать и развиваться самим, я бы даже сказала, потому что мне кажется, все-таки, когда мы задаемся вопросами, нам помогают, это почва для собственного такого развития. Наши уважаемые гости сегодня просвещать нас в этой непростой науке будут помощник муфти со связью с общественностью Мухаммад Хаджи Мухаммадов. Ассаламу алейкум.
Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату.
И профессиональный психолог Мадина Расулова. Добрый день, ассаламу алейкум.
Добрый день.
Ну что ж, хочу напомнить нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире 8-988-292-1066, номер, по которому вы можете дозвониться к нам в прямой эфир, и на этот же номер вы можете отправлять вашу информацию и вопросы по WhatsApp. Ну и номер для ваших смс-сообщений 8-988-268-0049. Чтобы экономить наше эфирное время, как я уже и сказала в начале нашей программы, хотелось бы начать программу именно с вопросов от наших слушателей. Я вот буквально зачитаю. Ассаламу алейкум, валейкум ассалам. Пожалуйста, дайте мне совет. Может, это и не по теме, но я бы хотела услышать ваше мнение. Я и мой муж, двоюродный брат и сестра. Я замужем 1 год и 4 месяца. Мой муж общается с девушкой, и не просто так, а серьезно. Мы каждый раз из-за этой темы ругаемся с мужем. Я даже уходила домой к родителям, попросил, я вернулась к мужу. Когда я ушла от мужа, я узнала, что та девушка накормила его какой-то грязью, сделала ему порчу, она старше него, говорит, что девушка ему не нужна, но сам постоянно ей звонит, пишет. Мои близкие мне говорят, что он ее не любит, а просто зависим от нее. Он мне ничего не разрешает, у меня нет ни интернета, ни WhatsApp. Все началось именно с WhatsApp. Они встречаются, но он мне это в открытую не говорит. Мне очень тяжело, я очень люблю своего мужа, я очень сильно его люблю, к нему привязана. Детей тоже у нас нет. Дайте, пожалуйста, совет, как вести себя в такой ситуации. Ну, в общем-то, ситуация непростая. Я не знаю, здесь вот как сначала начать с каких-то, может быть, очень важных требований по отношению друг к другу именно с канонической точки зрения или как-то описать с психологической точки зрения эту ситуацию. Вот в чем причина таких взаимоотношений и что можно посоветовать?
Ну, давайте я тогда скажу, что так действительно иногда бывает. Здесь речь немного об эмоциональной зависимости. Бывает даже такая невротическая любовь, так называемая, да, любовь-зависимость, любовь-привязанность. И если не говорить, не уходить в сторону порчи, там, заворожила что-то, просто эмоциональная привязанность, почему я говорю эмоциональная зависимость, почему я об этом говорю, поскольку слушательница, задавая вопрос, говорит, что он, если он искренен, и говорит, что она ему не нужна, но все равно с ней не может не общаться, то это может свидетельствовать о том, что у него есть некоторая зависимость от той женщины. Эмоциональная зависимость или это невротическая любовь-зависимость. А поскольку сама слушательница, которая задает вопрос, она жена, она любит своего мужа, она от него тоже эмоционально зависит, тем более, что он ограничивает, диктует ей какие-то рамки, чего-то ее лишает. Она его любит и соглашается на эти ограничения. Она зависит от своего мужа, а если муж зависит эмоционально от другой женщины, то она зависит от нее. Естественно, она через мужа зависит от нее тоже, и она страдает, ей тяжело. И муж зависит от той женщины, получается, и в чем-то она зависит, потому что она реагирует на то, как ведет себя муж. Это действительно сложно. И в чем-то, если муж ее услышит, если действительно он хочет прекратить отношения, если это не просто он сказал, чтобы ее успокоить, а если он хочет прекратить там отношения, но не может, это может быть и психологическая проблема. В чем-то какой-то аспект есть психологический, и он может обратиться за помощью и перестать быть зависимым от той женщины, с которой ему в принципе не нужна, как он говорит.
Скажите, Мадина, вот вы как-то дали этому объяснение, но вот эта привязанность, она должна же быть причина какая-то, по которой человек привязывается к другому. Вот в данном случае человек совершенно может быть, ну, чужой. То есть вот должны быть какие-то причины, или эта привязанность может произойти внезапно?
Ну, тоже причины могут быть разные. Это может быть и действительно просто симпатия от первого впечатления. А может быть, вот иногда у наших мужчин что бывает? Жена – это святое, жена – уважение, жена – определенные функции, ограничения. А когда хочется друга, когда хочется какого-то общения, то с женой он его получить не может. И может быть, какие-то разговоры, которые он стесняется вести с женой, даже там, ну не знаю, о фильмах что-то, или считает, что это не должно. Не должно быть такого в общении с женой. А есть необходимость чем-то поделиться, о чем-то узнать. То есть в другой женщине он это находит.
То есть общие интересы, общий разговор, уровень интеллекта. То есть какие-то причины они могут привязывать
что-то
друг к другу.
Что-то общее, конечно. И это может быть просто какое-то общение. А иногда, когда человек уже так привязывается, что как будто его недостаточно без другого человека. То есть, значит, какая-то потребность там удовлетворяется. Угу. И потребность то ли вообще, то ли в том, чтобы поделиться, и уже он без нее не может, и тогда формируется из привязанности зависимость.
Матвей, скажите, мужчина может позволить, вы извините, что я задаю так прямо вопрос, он может себе позволить, если чувствует какую-то привязанность, может себе позволить привязываться?
Алхамдулиллях раббил аламин, ас-салату ас-саляму аля хайри халкихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. В действительности привязанность — это оно свойственно всем людям, вне зависимости от мужчины, от женщины, даже животные, они бывают привязаны к тому, от кого к ним идет определенная польза. И в этом случае, вот говоря об этом браке, который описывает наша сестра, здесь, наверное, то, что эта девушка сделала своему мужу порчу, это больше может предположение, чем это действительность. Почему? Потому что обычно женщины склонены к тому, чтобы найти для себя какую-то уважительную причину и для своего мужа, которого она любит, и тем самым успокоить себя, да? Но если мы смотрим, как обычно это происходит, человек, мусульманин, да, имея право взять более одной жены, он, естественно, использует эту возможность, если у него эта возможность появляется. Бывает часто, что человек не настроен вообще брать какую-то жену, и его устраивает вполне его жена, и у них нормальные семейные отношения, но ввиду определенных, скажем, сложившихся ситуаций, по работе это будет, или в поездке это будет, или в каких-то, скажем, ну я не знаю, в общениях и так далее, человек вот привязывается к другому, и он находит этого человека интересно, и ему все больше и больше хочется его узнать, и это его сближает, в итоге они женятся, даже изначально не планируя, что он эти отношения или же общение строит для того, чтобы создать с ней семью, да? И часто бывает, что та жена, которая у него есть, тем более она говорит, 3-4 года с ним живет, он уже к ней привык, то есть он уже перегорел таким чувством любви, да, уже третий год обычно такой, 3 года таких отношений бывает, а потом уже потихоньку на бытовые отношения, да, у них уходит, ну, имеется в виду семейные отношения. И здесь, наверное, вот этот момент и послужил причиной, что он начал общаться, и его потихоньку это общение затянуло. А возможно и зависимость какая-то финансовая, девушка более состоятельная, он на нее не тратится, то есть это тоже привязывает человека, и он видит свое существование и там благополучие своей другой семьи, тоже связано через нее, да, как наш психолог говорит. То есть та жена тоже зависима от нее, хотя она это напрямую не признает. Но здесь мы что можем сказать? Вот одна сторона, как вот есть такой разговор, на 2 часа вырубили свет, и пообщался с женой, оказалась интересным человеком, да. Вот это отношение мужа и жены, их общение, какой-то общий досуг, да, времяпровождение, обсуждение каких-то тем, это тоже сближает. С другой стороны, родственный фактор. На мой взгляд, если это просто человека затянуло, то есть он не планировал жениться там, или другая девушка ему голову крутит, и он, его, скажем, первая семья стоит таким, скажем, да, перед выбором развала, и потом он может сожалеть, то будет хорошо, если как бы вмещаются в родственники, не в плане того, что ту девушку оставь, сказать, мы не имеем права по исламу говорить, оставь свою какую-то жену там и так далее. Почему? Это мы как бы способствуем разрушению семьи. Ему нужно просто его, ему напомнить его ответственность перед своей семьей первой, и что он должен соблюдать равные права, что это тоже человек, и будь добр, по шариату раз взял другую, веди равноправную жизнь, распределяя, скажем, да, время, соответственно, тому, как с тебя это требует ислам. Вот этот родственный фактор тоже может послужить тому, что этот человек поймет, что он не просто там, может быть, он жене, как говорят, да, все время рассказывает сказки, отмазывается чем-то, скажем, таким, которому просто жена верит, а уже близкие родственники на это не будут обращать внимания, они будут смотреть на факт, на результат, на определенные сроки, отношения и так далее. Вот эти моменты было бы хорошо, если бы она взяла тоже во внимание.
Опять же, как я поняла, в данном случае речь идет не о жене, то есть это просто какое-то общение на стороне, которое очень напрягает его законную супругу. Как ей в этом случае быть?
Ну, я этот,
то есть это просто общение?
Я этот факт понял, как будто он взял кого-то другую и на нее переключился от своей первой семьи. Если же это общение, просто общение, то мы не имеем права просто так общаться с посторонними женщинами. Возможно, она уже его жена, но он прямо об этом жене не может своей первой сказать и просто говорить, что я общаюсь, она мне не нужна, а в действительности у них более серьезные отношения, чем он это открывает своей первой супруге. И, а если же это просто общение, то тем более вот этот родственный фактор, он больше может повлиять причиной, и поставить его перед выбором, или же оставь тогда нашу дочь там, или сестру, или там, если ты ищешь себе на стороне, да, и ведешь незаконные, не исламские, скажем, да, запретные отношения. А если это просто там времяпровождение, то, конечно, ислам это не одобряет, и жена уже имеет право даже более, скажем так, показать свой характер, сказать, что я с этим не согласна, или я пойду к имаму, там, или к алиму, или близким родственникам, чуть-чуть дать ему понять, что жена просто так с этим соглашаться не будет.
Муркалам Мухаммад Хаджи, я хочу объявить нашим слушателям, что в Махачкале наступило время предзакатного азана, и мы прерываемся. Давайте послушаем вместе призыв к молитве.
Слушай. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Кто желает изобилия в пропитании и долголетии, пусть почитает и угощает родителей». В Махачкале наступило время предзакатного азана.
Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду ан ла أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
такие одинаковые
и такие разные
не можем ужиться
и друг без друга тоже не можем
пребывая в согласии испытываем счастье
но как сохранить его где та неведомая грань
переступив которую рушится весь мир
Мужчина и женщина.
Тайны двух миров.
Мы продолжаем нашу программу, и, может быть, тот, кто с самого начала был подключен к нашей программе, слышал ее и вопрос, и ответ, и, может быть, казалось бы, да, ответ был дан, да, и достаточно было и со стороны психолога, и со стороны нашего уважаемого Алима, ответ был достаточно, но тем не менее, мне кажется, что один такой основной аспект, который мы обсуждали вне эфира, за эфиром, он остался неозвученным, поэтому мне бы хотелось, чтобы наши слушатели тоже об этом услышали, вот... Никто не говорит, я полагаю, что автор вопроса, сообщения тоже имела в виду именно просила помощи, как быть в этом состоянии, как выйти из этого психологического стресса, когда ты вроде бы стараешься принять все то, что дозволено Всевышним, но тем не менее чувствуешь какую-то несправедливость к себе. Вот какой совет психолог может дать непосредственно женщине, которая пребывает в этом состоянии?
Вопрос от слушательницы был, там не было уточнено, это все-таки просто отношения или узаконенные отношения. Бывает так, что мужчина берет, по религии берет вторую жену или берет третью жену, а первая жена, ей трудно очень это принять. Бывает, что первые жены обращаются за помощью к алимам, к родственникам, к психологам, к специалистам. Потому что иногда все равно, да, хоть это положено, хоть они сами жены тоже в религии, иногда принять женская натура, любовь, ревность очень мешают и очень трудно принять, что у мужа есть вторая жена. И бывает так, когда муж даже в соответствии с канонами религии уделяет достаточно внимания и первой, и второй. Но первая может, вторая, если идет на этот шаг, она как бы уже согласна, она не может ничего против того иметь, против того, что есть первая жена. А первая жена, которая, может, надеялась, думала, что да, это возможно, но со мной это не произойдет, или которая надеялась, или которая просила мужа, я на все согласна, только не надо вторую жену. А потом оказывается, что он берет вторую жену. Иногда таким женщинам очень трудно, они себя доводят до невроза, они не спят по ночам, когда муж не с ними. они приглядываются к настроению, к тому, что говорит муж, когда он приходит оттуда, допустим, от второй жены. Они нервничают, они начинают обдумывать, что, как он там проводит время, а как он там с детьми, если там дети, да? Или, допустим, бывает так, что муж требует, чтобы жены общались или дети общались, а кому-то это трудно, тяжело. Если девушка выросла в такой культуре, если это не Дагестан, если это другая страна, или это то поколение, которое выросли, и у отца было несколько жен, таким девушкам может быть иногда легче принять это. А так, даже находясь в религии, иногда есть что-то, что мешает, и трудно идти против своей природы, против своих желаний. Опять-таки, женщина может так любить мужа, что ей очень трудно его делить. И тогда это могут быть проблемы, это может быть депрессия, это может быть невроз, это может быть психосоматика, какие-то болезни. И тогда важно позаботиться о себе. И если есть желание сохранить семью, если важно сохранить семью, то надо работать над тем, чтобы принять эту ситуацию. Или хотя бы, чтобы не было так, бывает, что женщина себя может довести до какой-то болезни из-за того, что она хочет, чтобы муж больше внимания ей уделял, чтобы он понял, как ей тяжело от того, что у него вторая жена. И она может не нарочно, не специально, неосознанно, но может заболеть сильно. Поэтому важно это все учитывать, и важно, чтобы и мужья были внимательными к женам. Да, это позволено, но каждая женщина ведет по-разному. Кто-то спокойно принимает. Кто-то спокойно принимает и вторую, и третью жену, и нормально, и может это принять, а кому-то это очень тяжело. И тут нет общих рекомендаций, общих советов. Это все очень индивидуально. Просто важно в каждой семье, чтобы это решалось, и решалось именно вместе. И было движение навстречу друг другу, чтобы и муж заботился о жене, и жена старалась понять его, раз ей важно сохранить семью, раз это ей дорого.
Мадина, вы сказали, она должна в этой ситуации непростой заботиться о себе. Что это значит?
Да, заботиться о себе, чтобы не уйти в болезнь, не уйти в депрессию, не уйти. То есть, если у нее много раздражения, если много негатива, надо знать, что с этим делать. Если она начинает от этого болеть, надо заботиться о своем здоровье. Потому что иначе она погружается в проблему, она ее не решает, но она уходит, и от этого будет плохо всем. Если она будет болеть или у нее будет депрессия, плохо будет детям, плохо будет мужу. Поэтому заботиться о себе, это и заботиться о себе и ради детей, и ради мужа, заботиться о себе, о своем состоянии, чтобы у нее было уравновешенное состояние, чтобы она знала, что делать с негативом, она знала, чтобы могла отпустить обиды, чтобы заботилась о своем здоровье. Это важно, это не эгоцентризм, это не эгоизм, который не нужен, это здоровый эгоизм. Если ей будет хорошо, всей семье будет хорошо.
Спасибо огромное. У нас звонок. Лё, говорите, пожалуйста.
Алло, ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам.
Вы очень хорошую тему выбрали. Я это Алима Кыжу. Этот проблем в Дагестане очень давно это развит. Институт жениться это не многоженство, а просто вот институт семьи не жены создавать у нас, потому что мы все время об этом говорим. А люди разводятся за какие-то, за одно слово, да, за какие-то пустяки. Я очень много сталкиваюсь с этим проблемой. У нас там вот можно было вот создать, я думаю, вот институт примирения там. Некоторые женщины звонят, говорят, что они говорят, самое, не могут терпеть там. Как видеть те проблемы, которые посторонний человек, если им сказать одно слово, если это... Один раз в естественном совете можно будет это решить, вот это сохранить семьи. Очень много раз в наше время. Конечно, это очень плохо, но дело в том, что наша молодежь, вообще мы не готовы вот к этому. Я имею в виду отношения, к семейным отношениям. Потому что молодой человек женится, и мы вот просто полчаса или час с ним поговорили, там обязанности его, там жены обязанности. То же самое со супругой тоже, вот с ней тоже обговорить этот вопрос. Вести ее вот, суд дела. Мы, например, свадьба говорим, вот как видишь, что вот, говорим, у нас там то, что вы обязаны, то, что не обязаны. Мы говорим, что надо уступать друг другу. Они с удивлением смотрят, потому что они не знают. Очень многие люди об этом не знают, что ислам – это такая религия, хорошая вот доброта, отношение друг к другу, любовь. Вот, они вот это не знают, вот, многие не знают. Я думаю, вот, если какой-то вот при духовном храме создать или какой-то институт семьи, или институт семьи, вот этот, и с двумя женщинами тоже, если там, конечно, сейчас у нас сестер очень много, вот нормальная сестра, если она такая богобоязненная сестра, она, конечно, уступит, скажет, пускай возьмет он ту вторую жену, она будет ради Аллаха терпеть или там, но это тоже, да, есть, но не все же такие тоже, да. Там разные обстоятельства, просто мы говорим об этой теме, просто вот ее решат, вот, начинает какой-то открыть какой-то вот что-то, чтобы куда вы приходили,
понятно,
что сказали.
Понятно. Спасибо огромное. Я думаю, что это такое достаточно, ну, может быть, человек, вот именно тот, кто дозвонился, с этим сталкивается больше. И вот такое предложение создать институт семьи, Мухаммад Хаджи, что вы скажете?
Ну, ислам, это очень важно относиться к институту семьи, семейным отношениям, к браку, к детям, воспитанию детей, уважение к родителям. То есть это все вместе взятое, да, семья. И открыть отдельно, скажем, какой-то кабинет, где люди могут консультироваться. Такой обозначенного такого сегодня у нас нет, но есть у нас отдел примирения, маслахата, есть все имамы в своих кабинетах, и я по своей практике это помню, и здесь в центральной мечети очень много людей обращаются именно по семейным вопросам, консультации проводятся, их направляют, советуют. Если нужно, имамы или же другие авторитетные люди выезжают и на дом тоже делают встречи, объясняют, примиряют, успокаивают, направляют. Мы не можем сегодня сказать, что этого нет. Но так вот, чтобы повесили такую афишу и назвали какой-то центр, вот такого отдельного, конечно, организации такой нет у нас.
То есть если даже с проблемой приходят, и эту проблему не просто решают, но и, как говорил слушатель, рассказывают об обязанностях, правах,
конечно,
о красоте ислама, то есть какая-то просветительская работа одновременно идет.
Обязательно.
Спасибо огромное. Так, следующий вопрос от наших слушателей. Здесь даже обозначили, дали в названии этому вопросу «раздраженный муж». Позвонила слушательница и взволнованным голосом рассказала, что она и муж слушали передачу, позвонить на эфир они не успели, она просила помощи наших экспертов. Муж быстро заводится, раздражается, между ними случаются ссоры. Ей трудно сдержать себя, потому что ей обидно, все вспоминается, все то, что он говорил, и накопилось. У нас маленькие дети, нам ведь еще жить и жить вместе, мы в один... мы скоро уже не будем переносить друг друга. Она просит его не затевать ссоры. Инициатором является он и не знает, как в такой ситуации быть. Раздраженный муж, как его успокоить? Как быть в этой ситуации?
Это может быть связано с тем, что разные темпераменты, разные, муж импульсивный и немного не умеет контролировать свои негативные эмоции. Тут вопрос в том, что почему он такой раздражен. Раздражение – это вспышки гнева. Значит, в муже какие-то негативные эмоции, подавленные где-то или когда-то, они есть. И любой малейший какой-то фактор извне, жена не так что-то сказала, дети шумели, вызывает раздражение. То есть может быть такая причина, что у него на работе какие-то проблемы. Он из-за этого сильно переживает. А срывается, естественно, на близких, на жене. На работе он сдерживался, он вел себя достойно. Пришел домой и срывается на жене, на детях. Так бывает нередко. Может быть, у него проблемы в том, что он недоволен женой в чем-то главном, он как бы не хочет ей говорить, или есть какие-то претензии к ней, но он их не проговаривает. Опять-таки, это подавлено, и когда жена что-то малейшее делает не так, или что-то, о чем-то попросила, что-то сказала, он выказывает раздражение, да, он его уже не может сдерживать. А может это свидетельствовать о том, что когда человек срывается постоянно, не сдерживает себя, не контролирует себя, это некоторая доля и неуважения. Допустим, он уважает посторонних, он уважает кого-то на работе, он при них не срывается, а это близкий человек, и он не считает должным себя контролировать с близким человеком.
Но то на есть, ком-то срываться
да,
нужно.
Да, на ком-то срываться нужно.
Эмоции.
Опять-таки,
нужно.
Это в чем-то его проблема. Ему надо или пойти в тренажерный зал, да, или бить грушу боксерскую, купить и ее бить. Или лучше уж разбить посуду, чем срываться на детях и на жене. Потому что он сорвался на жене. Жена в плохом настроении, она вспомнила предыдущие обиды, она переживает, нервничает, она сорвется на детях. И кому от этого лучше? Поэтому тут, как ей, конечно, ей самой по возможности не провоцировать и, может быть, говорить о том, что она обижается, проговаривать. Мне обидно, когда ты говоришь так раздраженно. Я нервничаю, когда ты срываешься по малейшему пустяку. Я хочу тебе что-то сказать, но я боюсь, что ты сейчас раздраженно отреагируешь. Говорить хотя бы о своих эмоциях, чтобы меньше копить обиды. А ему, конечно, тоже учиться, как отреагировать негативные эмоции. Пусть лучше, если он такой раздраженный, пусть пойдет пропылесосит. Будет польза, и дому польза, и он на жене не сорвется. Или пусть пойдет друзьями в футбол поиграет. Пусть там успокоится, приходит спокойный домой. Это же требование же не только к жене быть терпеливой и спокойной, но и к мужу такие же должны быть требования. Какое-то равновесие в семье должно быть. И пусть он старается, если он даже сорвался, пусть он потом говорит: я сожалею, что сорвался. Чтобы ей не было так обидно, чтобы она не держала потом эту обиды. И вот что важно в семейных спорах, в семейных ссорах. Если есть возможность остаться здесь и сейчас, то есть вот конкретный какой-то повод, конкретная какая-то причина, и разбирать это, и не тащить, чтобы она не тащила в этот разговор обиды за всю их совместную жизнь.
Разбирать именно вот когда все вот, в гневе?
Нет, нет, вот эту ситуацию, никогда в гневе. В гневе надо дать выговориться, надо дать немножко времени, а потом разбирать вот эту конкретную ситуацию.
Так потом или здесь и сейчас?
Здесь и сейчас дать выговориться, то есть как снять эмоциональное напряжение у собеседника, дать выговориться, не провоцировать его, да, может быть, сказать о своих чувствах, но не обвинять его ни в коем случае. И когда есть какое-то спокойствие, когда нет накала страстей, то тогда постараться понять, из-за чего это было, вот какая причина. То есть конкретно с этим не навешивать на него: вот ты всегда так на меня раздражаешься, вот ты и год назад так сделал, и тогда, и то. То есть не навешивать, если она хочет разобраться, а не эскалации конфликта. Да? То есть не надо обвинять. А ему также важно разобраться со своими чувствами и понять, что это было. Он злится на своего начальника, который ему урезал зарплату или загрузил работой? Или он действительно разозлился, потому что жена не тот канал в телевизоре включила или посуду не домыла?
Целая процедура. Вот когда вы сказали совет с пылесосом, у нас просто звонки сейчас не умолкают. Скажите, Мухаммад Хаджи, вот когда мужчина не проговаривает причину, вот сейчас психолог сказала о том, что это могут быть различные причины, даже может быть та, которая, ну, казалось бы, действие какое-то было сделано, и именно в этот момент он как-то проявил свою раздраженность, хотя причина могла быть не в этом, я правильно поняла?
Да, да.
Вот скажите, как понять или как вести себя женщине, очень сдержанной, покорной, верующей, если она не знает причину раздраженности, все время копается в себе? Вот как все-таки в этой ситуации ей необходимо повести? И вот хотелось бы совета мужчинам, которые, может быть, не проговаривают это.
Ну, что касается отношений, да, вот этой семейной пары, такие отношения, наверное, они очень нередки, можно сказать, во многих семьях, и причины могут быть разные. Вот, ну, то, что сказал психолог, я вполне согласен с тем подходом, который она здесь озвучила. И эти методы, они очень действенны и имеют определенный, скажем, положительный эффект, потому что вопрос, как бы, если уже была причина, не он скрывал свою причину возмущения, здесь он ее или откроет, или он признает, что вот не по этой причине он с ней конфликтовал. Вообще, если мы говорим, как говорит ислам, да, скажем, мы на сегодня рассматриваем отношения мусульманина, который, скажем, боится Всевышнего Аллаха и последствий, да, в судный день, то мы можем сказать, что каждый мужчина, каждый муж, который строит со своей женой отношения по-своему, как он говорит, я муж, как я хочу, я так и делаю, то этот муж строит свои отношения, следуя страстям своего нафса, своей души, своего эго, не согласно тому, к чему его ислам призывает и что от него именно ислам требует. Любой мужчина, который или срывается на своей жене, или требует со своей жене совершить что-либо там, или оставить что-либо, или же, скажем, любое их отношение, в первую очередь он должен найти этому, скажем, дозволенность в исламе или запретность этого поступка. После того, как он узнал решение, только потом он имеет право уже действовать. Очень часто бывает, мужья хотят показать свое мужество, показать, что он главный. Хотя потом, когда он успокаивается, жена все равно его, скажем, сажает на свое место, таких мужей, скажем, которые среди людей иногда показывают, что вот он главный, и он может там диктовать. А в доме он совсем другой бывает. Но здесь я бы посоветовал в первую очередь для мужа, чтобы он понимал, что жена – это такой же человек, как и он, который ему, на, скажем, дозволенности, упоминая имя Аллаха, верили в доверие, доверили ему, чтобы он с этим человеком строил свою хорошую, спокойную жизнь. Пророк, алейхиссалату вассалам, обращаясь к своим сподвижникам, сказал: «Хайрукум, хайрукум ли ахлихи». Лучшие из вас в своем нраве, в своих отношениях, это те лучшие, которые относятся к своей семье хорошо. Также Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ауду биллахи минаш шайтану раджим, ва аширухунна биль маруф». То есть вы стройте свои отношения со своей семьей по-доброму, по-хорошему, согласно тому, как принято это среди людей, в обществе людей положительно. И точно так же в хадисах, где пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, если у человека было, скажем, 3 рубля, и он потратил, один отдал садака, другой потратил на пути Аллаха, и третий потратил на семью. Вот то, что отдал на семью, это ему больше будет вознаграждение. Эти хадисы и аяты нам что говорят? Говорят о том, как побуждает ислам строить свои отношения хорошо со своей семьей. Он должен найти для себя, например, причины, которые себя сдерживают, и почему он срывается на семье. Нужно своевременно находить такие слова, которые, даже если он сорвался, ну, в силу определенных, скажем, своих качеств, которые он еще не обуздал, нужно найти вовремя слова и признать свою ошибку, сказать: «Извини, прости, там была такая-то проблема, я не сдержался», чтобы смягчить отношение, да, жены к нему. И, конечно, мы и можем сестре нашей сказать, не всегда тоже бывает причина в том, что срывается муж, это где-то работа там, или отношения с друзьями, там, или зарплату урезали, или работы загрузили. Отношения могут быть и просто надоедливость жены, отношения срыва могут быть и причиной того, что она не своевременно выполняет какие-то вещи, или одевается не так, или к детям не так относится, то есть в плане воспитания там, или уделения им внимания. И жена это говорит: ну, я не обязана там, или же я такая вот, какую есть, я себя менять не могу. Вот такие отношения со стороны женщин, они тоже проявляются. Вот был, есть такой хороший рассказ, Шурайх такой алим был, когда ему посоветовали взять одну жену с одного племени, сказали: эти женщины очень умны. А он был большим алимом, ему стало интересно посмотреть, в чем же отличие женщины такой-то племени, именно выделяя тем, что они умные. Когда получилось так, что он женился именно на девушке этой племени, в первую брачную ночь, после того, как он хотел с ней поговорить, вот он с ней поздоровался, она ему сказала: «Разреши мне, говорит, сказать тебе некоторые слова, которые в дальнейшем будут способствовать нашим хорошим отношениям и счастливой жизни». И он, как бы, она говорит, этим словом как бы пристыдила меня, и я уже ждал с нетерпением, пока она полностью скажет. А какие она слова сказала? Я, говорит, тебя первый раз вижу, я тебя ранее не знала. И ты меня первый раз видишь, ты меня тоже не знал. Скажи мне, что тебе нравится, чтобы я делала, а что тебе не нравится, чтобы я не делала. И также скажи, говорит, какие из твоих гостей, друзей, соседей, которых ты разрешаешь, чтобы они приходили к нам в дом, и я им открывала дверь, а какие тебе не нравятся, чтобы я их не впускала к нам в дом. И вот так он перечислил ей все свои качества, свои слабые места и так далее. И она ему говорит: вот твои недостатки, которые ты мне сегодня открыл, я буду их скрывать перед людьми. А те благородные качества, которые ты мне перечислил, и я в тебе замечу, я о них буду говорить среди людей. И вот так, когда прошел год отношений, через год только мать этой девушки пришла домой, и он увидел в своем доме постороннюю женщину, спрашивает: кто это? Это, говорит, моя мать. И эта мама говорит: какой ты нашел, говорит, мою дочку. Он начал ее восхвалять, что она воспитанная, что она хорошая, отношения, все и так далее. Даже тогда мать ей говорит: на это, говорит, ты не ссылайся. Ты, женщина, говорит, она, ей свойственно время от времени, говорит, выходить за рамки того, что нафс их уводит, да. Ты будь, говорит, подобно тому, как этот коня плеткой бьют, когда нужно, чтобы она скакала там, или тянут за уздечку, когда нужно, чтобы он воздержался. Вот так, говорит, будь с этой женой, несмотря на то, что она воспитана или умна. То есть вот эти моменты тоже женщина должна для себя думать: а насколько я устраиваю своего мужа? и насколько я, скажем, да, учитываю его интересы и стараюсь избегать тех моментов, которые его, скажем, да, выводят из себя. И, ну, одним вот таким, скажем, ответом через радио полный ответ невозможно дать. Это семейные отношения, это целый, скажем, да, такой таинственный замок. Если люди приходят и делятся с доверенным человеком, или с алимом, или с психологом, на пару приходят делятся, их отношения можно как бы выровнять.
Спасибо огромное. Но я думаю, что этот рассказ действительно был очень поучительным примером. Я заслушалась. Мадина, я смотрю, вы тоже. И наши слушатели, которые уже ранее дозвонились, но очень терпеливо ждали своего выхода в эфир, у вас есть возможность уже быть услышанным. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да.
Салам алейкум.
Валейкум ассалам.
У меня вот такой вопрос. Прежде чем ее задать, я хочу немножко о себе рассказать, чтобы вы были в курсе. Много лет назад у меня умер муж, и я осталась с двумя детьми. А замужестве думать я даже не хотела. Чисто случайно встретила мужчину, который полюбил меня очень сильно, предложил выйти замуж как бы второй женой. Очень богобоязненный, ни один намаз не пропускает, соблюдает все то, что нужно. Получилось так, что я согласилась. Мне тоже он очень понравился. Чисто от того, что он религиозный. Через некоторое время я узнаю, что у него другая религия, в общем. Не знаю, можно ли это так называть, но джаматовский он. Я по счету не вторая жена, а третья. Мне обидно, что он меня обманул, требовал развода, он не дает. Говорит, что такую женщину, как я, по всему миру искать надо. Да, помогает, и он очень хороший. Плохих привычек не замечаю. Он меня любит, и я его люблю. Единственное, он ненавидит суфистов, арабских. А я поддерживаю эту религию. У меня вопрос, что мне делать, развестись с ним или остаться с ним до конца, так как жена должна слушаться мужа. Он не признает мавлидов, и он хочет, чтобы я придерживалась его религии, но не настаивает. Можно ли мне жить с ним, если при мне остается моя религия? Дайте совет, как мне будет.
Спасибо.
Ну, религия, вот ответим нашей сестре. Религия у нас, альхамдулилля, одна, это ислам, мы верим в Аллаха и в его посланника Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Здесь вопрос, единственный вопрос вероубеждения, есть определенные, скажем, отклонения или течения, которые впали в определенные, скажем, искажения своих пониманий. Но в основе в целом это не вредит, скажем, вашему браку, то есть этим. В любом случае, если он не согласен вас отпускать, силой вы от него уйти не можете. И было бы хорошо, если бы вы со своим вопросом подошли бы к имаму, и он более выслушал бы вас, возможно, и вместе с мужем, если получится, и выслушал бы обе стороны. Если же его убеждения не уводят его в неверие, скажем, или он, есть такие люди, которые настолько отклонились в своих убеждениях, что они могут этим уйти в неверие. Поэтому здесь больше вопрос такого, скажем, консультативного характера, который может вам дать нужный совет, если вы подойдете к имаму и расскажете ему о том, что вас беспокоит.
Маркала Мухаммад Хаджи, вопрос следующий озвучу. Он действительно мало времени остается, хочется успеть озвучить те вопросы, которые были ранее отправлены. Скажите, пожалуйста, почему мужчины ищут раскрепощенных на стороне, они учат жену этому поведению? Как только она как-то денется для него, они удивляются, что это ты так оделась, разнарядилась. Он ведь должен поощрять такое поведение. Его брат женился на русской, говорит, она позволяет мне все то, что не позволяла прежняя жена. Он должен был ее научить, говорит... И еще будьте хорошими со своими семьями. В семьях, где отцы не находят время на своих детей, дети идут по плохому пути. Его отец в детстве приходил к нему в спорт, в секцию, посмотрел, как он занимается, и он был горд. А сейчас отцы не находят на это время. Но это уже другой вопрос. Вот первая часть вопроса, почему мужчинам вроде нравятся раскрепощенные, но не хотят видеть это в своих женах.
Ну, я уже немного об этом говорила, что у нас по менталитету, по тому, как настроены мужчины, они считают, жена, она должна быть скромная, послушная, сидеть дома, а потребность-то в том, чтобы общаться, чтобы женщина была привлекательная, потребность есть, и когда эта потребность входит в противоречие с его представлением, именно представлением конкретного мужчины о том, какая должна быть жена, то он не будет свою жену раскрепощать, он не будет поощрять, это может быть даже просто некоторая неуверенность в себе, он побоится, что она хорошо выглядит, он побоится, что она может хорошо говорить, что она интересный собеседник, и что это может кому-то еще понравиться. И он может поэтому тоже ее слишком ограничивать, ему так спокойнее. Вот она есть и есть. А потребность в женщине, как в интересном собеседнике, в женщине, как красивой женщине, как интересной женщине, она может продолжать оставаться. И тогда он будет искать это на стороне, или во второй жене, в третьей жене, и в чем-то это проще, чем в первой. С первой уже вот как сложилось, так и пошло, и ему трудно. И бывает очень обидно первым женам или просто женам, когда они узнают, что мужья любовницам пишут такие послания, говорят такие красивые слова, делают такие комплименты, так с ними беседуют. Когда они читают эту переписку, они обливаются слезами и говорят, ну почему, почему это не мне? Мне и сотой доли этого не было сказано. А мужчины в таких ситуациях говорят, ну там просто игра, а это же жена. То есть они в чем-то себя сами, мужчины, ограничивают в том, чтобы проявить чувства, эмоции жены. Кто-то боится стать подкаблучником, кто-то боится, что жена узнает его слабости и будет их использовать. Кто-то боится открыться эмоционально, кто-то боится, что жена откроется и будет интересной, сильной, желанной. А кто-то просто, ему это сложно в семье. Вот жена есть, как полагают, жена, дети, готовит, убирает, слушает, выполняет свои обязанности. А то, что еще хочется, это легче со второй, с третьей или с любовницей.
Мадина, скажите, вы как специалист тонкой натуры женщины, скажите, вот невозможно, чтобы женщина была и готовила, и убирала, была преданной, при этом очень интересным собеседником? То есть все в одном.
Это возможно, насколько это востребовано. Когда мужчина жалуется, что жена ему уделяет, муж жалуется, что жена мало ему уделяет внимания, он может быть на это раздражен, недоволен, что жена вечно уставшая. Опять-таки он должен помочь ей создать такие условия, чтобы жена успевала и по дому, и за детьми, и за собой поухаживать, и мужу внимание уделить, чтобы она отдохнула.
И тогда не будет никаких интересов на стороне.
Да, тогда она может быть такой, какая и столько в. Тут столько уделять ему внимания, сколько ему необходимо. А мужчине легче, да, пришел, а жена замотанная, жена целый день убирала, готовила, занималась с детьми, она уставшая, она тоже раздраженная, у нее он уставший. И понятно, что какой он видит вторую жену или какой он видит другую женщину на стороне, да? Она ухоженная, она не уставшая, она пришла увидеться, она пришла побеседовать. Это чуть другое, и поэтому, конечно, тут неравенство такое получается, и если он хочет видеть это в жене, он может это увидеть в жене. А очень многие думают, ну вот как о чем сказали, да, на 2 часа выключили свет, поговорил с женой, оказывается, интереснейший человек.
Да, вы знаете, Мадина, чем больше я вас слушаю, тем больше у меня вопросов. Даже скажите, пожалуйста, вот чему учит нас наша религия? Скажите, вот женщина, которая, то есть вот если женщина старается быть и хорошей женой, и хорошим собеседником, при этом она может быть уверена, что только так муж не пожелает общения на стороне или никогда не пожелает взять вторую жену? Это показатель вообще, если женщина развивается, если женщина следит за собой?
В плане уверенности мы не можем сказать, потому что есть Всевышний Аллах, и если Аллах ему предопределил это уже изначально, то от этого никуда не деться. Но в большей степени, да, ближе к уверенности, ближе к тому, что она будет более ощущать себя, скажем, да, спокойнее, что она дает мужу то, что он хотел бы еще увидеть на стороне. Это даст, конечно, и определенный стимул удержать мужа, и муж меньше будет, скажем, смотреть по сторонам, видя в своей жене все, что он хочет. Но с другой стороны, жена же у него и дома с ним жена, например, и в бытовых отношениях, и с детьми, и, скажем, в личных, семейных отношениях. То есть во всем он с этим человеком. Это все переходит потихоньку к стадии, скажем, привычки, так, да, уже отношений, которые выстроились не за один день, не за один месяц, а уже годами. И поэтому даже если жена начнет что-то новое делать, ему это уже будет неинтересно. Вот такие моменты бывают. То, что психолог здесь нам рассказала, это то же самое, что и ислам говорит. Просто мы сегодня, в последнее время, подвержены тому, что наши женщины на виду. Вот в предыдущие века, когда был ислам, скажем, да, или даже, можно сказать, лет 100 назад, даже у нас здесь, в Дагестане, женщины не были вот так на виду, они не работали в таких, скажем, разных организациях, то в каких, не участвовали в каких-то клубах, кружках, не было такого, скажем, информационного потока, не было влияния через СМИ, через телевизор. И это же все для человека, как бы он видит, и он потихоньку заражается, вот, склоняется к той жизни, в которой живут и другие люди. Поэтому ограничивать жену, если она хочет как-то себя проявить, не стоит, но это должно быть в рамках шариата и в понимании слова «раскрепощенности». Если мы имеем в виду открытость для своего мужа и старание удовлетворить своего мужа так, как он хочет, то в рамках дозволенного шариат ей ничего не запрещает. А если женщина захочет одетая раздеться или там одет уже такую приталенную одежду, там выйти так, как обычная модница уходит, накраситься, там надушиться, волосы распустить, то это, естественно, ислам это не разрешает. И любой муж, как говорит, да, в жене хочет видеть скромность, и он чувствует на себе порицание окружающих, если они такие тоже, ну, скажем, люди, которые посещают мечеть и видят, что его жена не соблюдающая, они могут выразить какое-то порицание. А если это девушка на стороне, которой он строит отношения, о которых другие не знают, он себя более спокойнее чувствует и удовлетворяет свои, скажем, какие-то потребности в рамках шариата или же выходя за рамки шариата. И это может, конечно, послужить причиной и в раздорах в их личной семье тоже.
Спасибо. Если мы правильно понимаем то, чего не хватает в первой жене, мужчина пытается не то что найти, а когда он видит это, встречает это, то он, безусловно, это то, чего ему не хватает. Можно так представить, что первая жена, допустим, да, это покорная, вторая раскрепощенная, третья образованная. То есть это вот такой разный типаж женщин. Это однозначно будут не одинаковые женщины. Иначе не было необходимости их брать.
Естественно, будут не одинаковые.
Вопрос следующий. Как объяснить мужу, чтобы он при каждых скандалах ранит сердце, после чего прощать не получается? Как передать ему это словами, как объяснить ему это? Просто достаточно сказать?
Ну, сказать, видимо, недостаточно просто сказать, если слушательница задает этот вопрос, наверное, она пыталась и говорила.
Иногда женщины не говорят и думают, он должен догадаться.
Да, он должен догадаться. Вот да, это бывает ошибочно, никто ничего не должен. Лучше проговаривать, лучше все говорить, выносить на обсуждение в такой момент, в такой форме, которая поможет достичь цели. То есть, если цель, чтобы он понял, до него дошло, то не в момент ссоры, а потом, когда он спокоен, когда мирное такое состояние. Объяснить и сказать, когда ты, допустим, начинаешь меня обзывать, есть женщины, которые жалуются, что муж в скандалах, в конфликтах грязно ругается, обзывается. А, допустим, женщина выросла в той семье, где не принято было даже дура сказать. И поэтому для нее эти слова очень ранимы, очень обидчивы. А он, может, вырос в такой семье, где обзывать друг друга и через 5 минут мириться, это было в норме. И поэтому ей важно донести до него, что ей очень тяжело, когда он ее обзывает. И опять-таки сказать, что и как она реагирует, что это ей тяжело, что она потом долго об этом думает, ей трудно это простить, и это портит их отношения. Постараться донести, может быть, чуть иначе, чем доносила. Но бывает так, что женщина донесет, и мужчина понял. Но проходит какое-то время, он 2-3 дня себя контролирует, а потом опять срывается. Бывает так, что мужчине, как бы, тоже если это привычка, трудно меняться, и важно, чтобы у него был настрой, было желание. Он думает, ну ладно, пообижается, успокоится, и все, и пройдет. Очень важно, чтобы оба, и муж, и жена, шли навстречу друг другу. Если ему важно состояние жены, ее душевное спокойствие, ее нервная система, то он прислушается к тому, что ее это сильно ранит, ее это обижает, ей это мешает. И он постарается от этого избавиться в себе, от того, чтобы, к примеру, да, обзывать ее, когда они ругаются. Тоже больше говорить обоим «я» посланиями. То есть не обвинять ее, Когда человек обзывается от бессилия, когда он не знает, как донести, как сказать, пусть лучше он говорит, я недоволен тем, что ты то-то сделала, я злюсь, меня нервирует, я раздражаюсь, когда ты там не убрала вовремя что-то, или когда ты приготовила не то, что я просил. Пусть он лучше озвучивает свои негативные эмоции, чем ее оскорбляет. Так он получит результат тот, что она в следующий раз делает то, что он хочет. А так он ее просто обидев, он не получит своего результата, получается, он тоже не достигает своих целей.
Мы даже вот выкивали головой, скажите, пожалуйста, вот в исламе вот эти вот механизмы очень такие, как мне показалось, может быть, мелочи, но вы несколько раз упомянули, как вообще строить вот эти послания «я», то есть не ты. Вот,
не обвиняя.
Да, вот это важно, об этом есть в отношениях? Вот
это очень важно. Во-первых, вот именно в этом случае, в котором был озвучен вопрос, здесь больше это интерес мужа должен, он сам должен об этом больше беспокоиться, потому что его упрекают тем, что он не сделал, то, что он нанес какую-то рану, то, что он не так себя повел, да, там. То есть упреки идут в его адрес. А этим он еще больше как бы и раздражается, и еще больше, скажем, видит себя виноватым, но хочет эту вину с себя сбросить эмоциями, сбрасывая его обратно на жену. Нам ислам что говорит? За те грехи, которые человек совершил ранее, за эти грехи этого человека упрекать нельзя. К примеру, нельзя упрекать, не должен человек ждать благодарности за свое хорошее отношение тоже. То есть он сделал что-то хорошее человеку, и ожидать от него спасибо, а если он не сказал, он ему упрекает, а ты не помнишь, я для тебя что-то сделал хорошее. То есть вот здесь, как говорится, то есть не вспоминай те обиды, говорит, которые тебе нанесли, и не упрекает теми хорошими вещами, которые ты в адрес другого сделал. Здесь ему желательно для, скажем, мужа, в первую очередь, научить жену тоже уважению к мужу. И когда он ее учит, самому тоже для себя понимать, что если он ее направляет, объясняет ей, чтобы она предыдущим его не упрекала, то чтобы он тоже в дальнейшем не давал для этого повода. И прийти к такой договоренности, что вот сегодня вот мы садимся, начинаем, скажем, с чистого листа, да, как пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ат-тайбу мина дзамби, каман ля дзамба ляху». Тот, кто раскаялся в совершенном грехе, он подобно тому, как будто не совершал этот грех. Ведь Всевышний тоже нас в судный день не будет упрекать теми грехами, которые он нам простил. То он будет их просто стирать с наших писем, где записываются наши деяния, или вместо них записывать более лучшие, благородные поступки. И поэтому договориться с женой, давай мы с тобой договоримся, вот до этого года, до этого дня, до этого месяца, все, что было, мы же друг другу простили, да, вот считай, что этого не было, чтобы в словах тоже это не озвучивалось. И если получается какая-то ссора или что-то, то в этот момент говорить об этой ссоре и попробовать закрыть тему там же, или попросил извинения, если он был неправ, или же предупредил ее, если она была неправа. Но зачастую не бывает, что 100% один прав, а один неправ. Там все равно какой-то баланс бывает. Ведь это же семья, и тем более они не один день, не на одну неделю встретились. У них отношения, они должны еще жизнь прожить, детей воспитать. Я вот знаю одну семью, которая самая... Вот мне рассказывали дети, да, самое такое страшное слово, скажем, да, упрека там или ругань от отца в адрес матери. Мы слышали, говорят, он когда злился, говорил, ты неблагодарная. Вот это слово, говорят, другое, говорят, слово мы не слышали в нашей семье, чтобы
достаточно
отец говорил.
Достаточно благородно.
Да. И если другой родитель не слышит, и потом эта дочка слышит, ну, этих родителей в адрес себя от мужа, да, какие-то слова, скажем, уже такие, которые непристойно произносить, естественно, будет уже такой, скажем, психологический дисбаланс, будет неадекватно это воспринимать.
То есть очень важно, да, Мухаммад Хаджи, понимать, что мы росли в разных культурах, как бы процесс воспитания был у каждого свой, и уже создавая свою новую семью, вот как-то это все проговаривать, да, это вот на начальном этапе, когда рождается семья, очень важно, вот ваш пример, да, о котором вы говорили, что прежде чем вообще родится семья и возникнут какие-то отношения, женщина сказала о том, что вот я тебя не знаю, но хотела бы знать, и при этом я готова, как бы, да, принять тебя таким, каков ты есть, радовать тебя, и вместе с этим, конечно же, понимая, что это все приведет к счастливым отношениям. Вот я, заглядывая на время, понимаю, что мы немножко даже перешли временные рамки, но вот слушатель наш на протяжении долгого времени ждет нас за эфиром. Если вы позволите, последний звонок. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Вы нас слышите? Алло. Ну, видимо, заждались, что, может быть, даже и не ожидали, что я подключусь. 8-988-292-1066, номер телефона, по которому можно отправлять вашу информацию, смс по WhatsApp, и ваше смс-сообщение на номер 8-988-268-0049. Попробую я все-таки принять последний звонок. Алло, говорите.
Алло, салам алейкум.
Ва алейкум ассалам.
Вот такая ситуация, тут, ладно, жена, они, короче, были в разводе. Затем муж вернул жену с условиями, что ее родители к ней не будут ходить, а она к ним в гости пойдет только по праздникам. И она согласилась на эти условия, и он обещал ей, что он будет нормальным мужем. Между ними есть ребенок тоже. И теперь вот ее мама заболела, он не пускает ее к ней, она в больнице лежала, ей помощь тоже нужна была, и вот муж не пускает ее к ней. И вот, ну, вообще к родственникам тоже не пускает ее, а по праздникам. Год-два раза, что ли, получается. И он тоже обещал же, что нормальным мужем будет. Но когда в таких ситуациях обычно идут мужья с женами, она вещает. И вот она подавлена, и он ее ни к подружкам не пускает. Одна дома сидит все время тоже. И вот она теперь обратно хочет, или развода она хочет. Я не знаю, что посоветовать или ему, или ей. Вот как в этом ситуации ей быть, или что посоветовать, я не знаю. Ну, в общем, она такая усталая уже.
Спасибо, так сказать, понятно. Обеспокоенная подруга вот с таким вопросом, как быть в такой ситуации, какой совет можно дать?
Ну, во-первых, мы, конечно, не знаем ту истинную причину, почему муж не хочет именно, чтобы ее родители приходили к нему в дом, да? Вообще по исламу, по отношениям, которые рассматривает, скажем, каноническая сторона ислама, муж имеет право запретить, скажем, да, своей жене, чтобы к ней приходили какие-то подруги, или отпускать ее к своим родителям без его ведома, чтобы она выходила из дома. То есть на это он имеет право. Взамен этого он ее обеспечивает и домом, и пропитанием, и одеждой, и всем тем, что ей нужно. Но это как бы, да, если такая каноническая сторона, строго да или нет, можно или нельзя, да, вот. А шариат не всегда смотрит, можно, нельзя. Есть другие отношения. Есть отношения, хорошие отношения, ихсан, то есть отношения между детьми и родителями, насколько он бы желал, чтобы к его родителям относились. Например, если бы это была его сестра, которую он выдал замуж, и болеет его мать, и он не может, как брать, скажем, за матерью ухаживать, для этого нужна девушка, женщина, сестра, более близкий человек, перед кем матери не будет стыдно, там, если нужно за ней поухаживать. То есть он должен это сравнивать на том, что если бы это были бы его родители, как бы хотел бы он, чтобы его жена относилась к его родителям, или же к его матери относились, скажем, его же сестра. Возможно, точно так же его сестра может быть замужем за таким же человеком, который такие условия поставит. Но сегодня сказать однозначно, что она там может потребовать развод, или это канонически не рассматривается, потому что это не причина для развода, если муж ее обеспечивает, не притесняет, а просто ограничивает в определенных отношениях. Он на это имеет определенные права. Здесь можно посоветовать, во-первых, чтобы включился, может быть, третий человек, который знает этого мужа и знает причины такой его строгости, его запретов, и, может быть, на советах тронет его как бы сердце жалости, чтобы он понял, вошел в ситуацию, потому что Всевышний Аллах говорит настолько, что если бы можно было бы, этот Всевышний настолько говорит, чтобы родители почитали, что даже слово «уф» – это такое выражение, когда человеку что-то неприятно, и он просто вот не говорит словами, а так, ну, видно, что да,
вздыхает
вот этой эмоции, даже настолько, чтобы к родителям не показывали свое, скажем, нежелание. Поэтому вот эту сторону желательно будет рассмотреть.
Можно я добавлю?
Да, конечно.
Вот мне кажется, ошибка в чем, когда речь шла о том, что они опять помирились и на определенных условиях. Со стороны мужа были определенные условия конкретные, да? А с ее стороны он обещал быть нормальным мужем. Вот это понятие «нормальным мужем», она думала одно, он думал другое. Например, в моем понимании нормальный муж, он считается с эмоциями, с переживаниями жены, он ее уважает, он уважает ее родителей, он это тоже должен уважать ее родителей. И если она переживает за мать и хочет пойти навестить больную мать, нормальный муж должен с этим считаться и должен ей это разрешить. А в то понимание, которое он вкладывал, быть нормальным мужем, только обеспечивать и все остальное запрещать.
Наверное, в этом и есть отличие. Мужчина поставил четко, озвучил условия номер один.
Да.
То есть надо было по отношению к мужчине
вот
тоже по пунктам.
Это важно, это по пунктам, да, по пунктам. Потому что мужская психика устроена тоже так, что они требуют, и лучше, если вы говорите конкретно, по пунктам, и все проговариваете, и все предусматриваете. Не надо так просто полагаться на то, что быть нормальным мужем, и все будет нормально. Даже если муж и жена выросли в одной культуре, в одной республике, при одном менталитете, из одного села. И то все равно модели семьи, они же отличаются, о чем мы говорили. Где-то принято говорить о своих эмоциях, где-то не принято. Где-то принято обзываться, где-то не принято. Где-то принято делиться своими переживаниями, где-то не принято. И та семья, которая складывается, это всегда еще новая семья. И важно понимать, что мы несем из своей семьи, из родительской. Что, к чему мы готовы. На что мы готовы, к чему пристроиться, приспособиться, на что закрыть глаза, в чем пойти навстречу, а что для нас очень важно. Если ей очень важно сохранить связь с родителями, то ей важно это проговаривать, что в каких-то, как в бизнесе в договорах прописываются, форс-мажорные обстоятельства. Если она была согласна навещать родителей только по праздникам, но болезнь – это форс-мажор. И это тоже надо отразить, это тоже надо проговаривать. А мужчине в этом случае, зря он думает, что если он отступит от своего как бы уговора, да, от того, что он потребовал. Если он отступит, он думает, наверное, что он проявит слабость. А в этом сила, в этом как раз слабость в том, чтобы быть слишком негибким, быть слишком принципиальным, слишком демонстрировать свою мужественность. И вот как я сказал, так и будет. А отойти от этого и вникнуть в положение, и жена будет благодарна, и ее родители будут благодарны, и ему будет хорошо. И когда-нибудь потом не случится такое с его дочерью, вот о чем говорили, если бы это была его сестра, если будет его дочь, и его жена будет болеть, и ее не пустят, чтобы этого с ним не случилось, ему тоже лучше, если он будет считаться со своей женой.
Уважаемый Мухаммад Хаджи, вот озвучивая вопросы наших слушателей, внимательно слушая ваш ответ, вот у меня на самом деле возникает один вопрос, но, наверное, простой, но в то же время очень сложно, наверное, на него будет ответить. Вот возможно вообще достичь таких отношений в семье, чтобы понимать друг друга на уровне тишины? Потому что я вот сейчас слушаю Мадину, вот как нужно проговаривать практически пункт за пунктом. На самом деле, вот вы, может быть, для того, чтобы я поняла, сказали, что это как договор.
Да, это в конфликтных ситуациях, но иногда даже и в спорных.
Мне показалось, вас послушав, что чтобы не возникли конфликтные ситуации, надо опять-таки все по пунктам заранее.
Это о чем был рассказ, да? И что-то, что для тебя важно, лучше по пунктам и заранее. То, что для тебя важно. А то, в чем ты можешь согласиться и пойти навстречу, не надо.
Это понятно. Это нужно делать на протяжении всей жизни. Или когда-то люди достигают того уровня, что могут понять друг друга на уровне тишины.
Тишина тоже разная бывает, чтобы сказать, на уровне тишины, больше, наверное, на уровне намеков, взглядов.
Ну, по крайней мере, не прописывая по пунктам.
Но такие отношения есть, но мы не скажем, что их много, чтобы настолько упоминать, но это больше зависит от того, насколько сходны они, да, в характере, насколько они близки друг к другу, и насколько обоих устраивает тут такая жизнь и понимание друг друга, да, вот. Что-то жена сделала, муж посмотрел, она уже его изучила, поняла, ему не понравилось. Или там жена что-то хочет, там, и муж понял, что она хочет, и согласился. Но это, скажем, такое исключение, которое можно в образец брать. Может быть, у таких праведных людей это бывает. Но семья же это как, это институт, который до сих пор его изучают, эти отношения, и не всегда, вот мы когда говорим каноническую точку зрения, это не значит, что не нужно учитывать, скажем, психологическую сторону отношений, не нужно учитывать отдельно менталитет каждого человека, что не нужно учитывать сословие скажем, да, этих людей, образование, кто где воспитался, местность, где кто вырос, один вырос в мегаполисе, другой там в селении где-нибудь в таком маленьком Кутане, да, их понимание жизни, их, скажем, довольство тем, что их окружает, оно разное бывает, восприятие разное бывает, мировоззрение разное бывает. И эти моменты обязательно родители, когда выдают дочь или женить сына, тоже должны учитывать. Мы когда говорим по шариату, когда уже брак состоялся, и вынуждены сказать, кто прав, кто не прав там, или сказать, вот ты это можешь, а ты это не можешь, обязательства, да, мы говорим, или же потребности друг друга, четко когда обсуждаем, чтобы хукму сделать, решение, чтобы вынести по закону там. А к этому решению, что их привело, и этим решением будет ли удовлетворены, скажем, обе стороны, и дальше у них будет счастливая жизнь или нет, это же не гарантия этому, поэтому нужно учитывать все стороны, и чтобы как бы мусульманина с одной у этого дырки два раза, говорит, змея не жалит. То есть, если его один раз ужалило, он в следующий раз уже воздерживается, он знает, что здесь змея есть, да? То есть, если один раз они спотокнулись, значит, нужно решить вопрос так, чтобы они второй раз к этому же вопросу не вернулись. А так, я думаю, будет желанно, если будет муж и жена понимать друг друга с полуслова.
То есть, я так понимаю, работая, опять-таки, разбирая, изучая, можно все-таки прийти,
да,
к тому, что...
Я хотела сказать коротко, что на уровне тишины, на уровне молчания муж и жена будут понимать друг друга, если первые годы проговаривалось, если первые годы не оскорбляли, а говорили, если первые годы больше по пунктам говорили, да, а не держали в себе обиды, а разговаривали, именно проясняли, выясняли, то потом проще. И если они... совпадают во многом, в основном, когда они идут в одном направлении, когда основные морально-нравственные ценности общие, схожие, то потом проще друг друга понимать и на уровне молчания, и на уровне тишины.
То есть поработал, потом можно лежать на печи, да? Спасибо огромное, уважаемый гость. На самом деле, мне была очень интересная программа. Мне казалось, что, ну, я дожила до такого момента в супружеской жизни и отношениях, что использую какие-то механизмы, и вроде бы все под контроль. Но сегодня очень много. Спасибо огромное, спасибо. Я думаю, что с помощью нашей передачи мы действительно даем возможность нашим слушателям узнавать друг друга, изучать психологию мужчины и женщины. При этом это такая серьезная почва для собственного развития, как я сегодня поняла. Спасибо огромное.